«Интересно», — подумал Мотыга, «а почему Рой не снабжает своих рабочих и солдат скафандрами? Тех, что работают в пустоте? Неужели жизни отдельных представителей Роя так мало значит, что ими можно смело жертвовать? Какая-то варварская философия, чуждая даже жестоким и бездушным сверх всяких мер людям». Корабли строителей перестали взлетать, но свет уже не за горизонтом, а просто впереди, и после этого не погас. Несколько прожекторов заливали площадку недавних работ ослепительно белым светом, и ярко освещенный пятачок посреди мрачной пустоты выглядел настолько же чужеродно, насколько и привлекательно. Любое живое существо, безразлично, разумное или нет, тотчас устремилось бы туда. Беда только в том, что в этой пустыне могут встретиться только разумные. Да и то не по своей воле, а посланные чьей-нибудь высочайшей властью. Мотыга как никогда остро ощутил, что прежняя уверенность в населенности космоса не более чем детское заблуждение. Космос большей частью пуст и мертв. Жизнь — лишь слабый налет на поверхности некоторых миров, песчинки на границе бесконечной пустыни. Жизни нужны воздух и вода, нужны органические соединения, которые могут существовать только при соблюдении сотен условий и факторов, а условия эти соблюдаются крайне редко. И только благодаря воистину невообразимым размерам галактики в ней все же довольно мест, где способна зародиться жизнь. Но любой носитель разума рано или поздно осознает, что мест, где жизнь невозможна, неизмеримо больше. Мотыга протяжно уркнул и едва не ткнулся в спину замершего на краю обрыва Сизова. Они уже достигли границы освещенной зоны. «Пришли!» — сказал Сизый с чувством. Внизу лежал тот самый разлом, который они обнаружили вчера. Только вчера. Но как же он изменился? Нет большей части дикого отвесного склона. Вместо склона теперь жизнерадостный фасад стандартного жилого модуля «шестерка», вживленного в тело астероида. Прямо в скалу. На противоположном краю обрыва ажурная мачта маяка дальней связи. Вокруг прожектора на тонких суставчатых тягах. Груда бесформенных глыб чуть в стороне, вытянутая порода. «Да», — впечатленно протянул Сизый, — «основательно тут поработали. И как быстро? Меньше, чем за сутки». «Спускайтесь к шлюзу», — не позволил полюбоваться полковник. Если честно, он уже немного раздражал Мотыгу своим навязчивым вниманием. «Слушаюсь», — пробормотал Сизый и шагнул с обрыва. Где-нибудь на любой из богут этот шаг стал бы последним в его жизни. А здесь Сизый всего лишь начал медленное и совершенно безопасное падение с высоты раз в 10-15, превышающей его рост. Пустотники практически начисто лишены страха высоты. Иногда это губит их. Мотыга приземлился рядом с Сизом. Тот со скептическим выражением лица изучал панель управления шлюзом. «Ты погляди!» — пропел он со странной смесью удивления и недоверия в голосе. «Да это крепость, а не жилой модуль!» Мотыга заметил в узком простенке справа от шлюза канал боевого стационарного излучателя. И еще два, чуть выше и чуть ниже. И четвертый в самом низу, почти вровень с площадкой. Эта техника могла выжечь пространство перед шлюзом в прах до черноты. Только дай команду, и в разломе у самого модуля зажжется маленькое солнце. Полковник проинструктировал, как отворить шлюз. Процедура была проста и достаточно надежна. Код и сканирование фасеток глаза. Впрочем, это могло быть лишь частью обязательной идентификации. Входной компьютер мог фиксировать десятки параметров, а участие в опознании самих опознаваемых было совершенно необязательным. Мотыга сталкивался с такими штучками на складах «Багуты-4», где хранились особо ценные образцы и добытые минералы. Так или иначе, шлюз пропустил их внутрь. Попав в квадратную промежуточную камеру, где царила уже нормальная сила тяжести, Мотыга подумал, что именно в данный момент из гостя превращается в хозяина. в одного из двух хозяев свежеотлитого жилого модуля.